Вот до того, что 10 заповедей, часть из них мы слышали и понимали слова, а часть мы слышали, 8 остальных, и не понимали слова. То есть главное, что мы слышали, что он что-то сказал. Вообще, сама суть, это уже менее важно. Главное, что я слышал, что Бог, голос Бога дошел до меня. Потому что голос это действительно не сам человек, это не сам Бог, это голос Бога. Так же, как голос человека. Это не вы. Это то, что вы хотите мне сказать. Это, понимаете, что я говорю? Образ – это образ ваш, вы понимаете? Когда я вас вижу, я вижу вас. Когда я вас слушаю, я не слышу вас. А я слышу ваш голос. Это же не вы. Вы – это не голос.
Я думаю, что-то цельное. Я, мой голос, мой...
Вы и голос – это две вещи, которые не связаны. Ну, они связаны, конечно, косвенно, что вы... Это все равно, как вы скажете, что я и тот камень, который я бросил, это одно и то же.
Так, тогда другой вопрос.
Сейчас это тоже я... так?
Нет, это не так, но...
А почему голос-то вы? Вы мне передаете
как... Камень – это другой предмет уже. А голос – это то, что я воспроизвожу. Ну,
камень тоже я бросил. Я бросил
то, что мыслит мой мозг.
Ну хорошо, я тоже, я задумал бросить камень. Я бросил камень. Чем это лучше, чем голос, объясните мне?
Нет,
Я так появился. Я могу вам написать эти буковки, пожалуйста.
Нет, камень – это предмет.
Это голос – тоже предмет.
Голос, он же не осязаем, не ощутим, он...
Во-первых, он осязаем. Во-первых, он осязаем. Не осязаем до такой степени, что он может оглушить.
Да.
А, нет,
Он ощущает. Он воспринимаем как физическое явление. Но это техническая сторона вопроса. А главное то, что голос – это не вы. Не потому что голос – это не вы. А потому что это просто информация, которую вы выдаете. Это не сами вы. Когда я вижу вас, я вижу вас. Я вижу отдельный предмет. Я вижу вас, да, я вижу только вашу оболочку, да, я не вижу, что у вас внутри. Но то, что у вас снаружи, я вижу. Это вы, это не кто-то другой. Ваш образ и вы – это неразделимые вещи. У вас не может не быть образа. Вы не можете быть невидимкой. Ну, вы можете ничего не говорить. Говорите мне, и все. Не раскрывайте свои карты. Но вы не можете не раскрывать свои карты путем... Нет, вы можете, конечно, надеть маску на лицо. Но это уже другое. Вы можете спрятать. А голос не нужно прятать. Если вы его не сделали, то его нет. Если это, вы этого не высказали наружу, и это не вы, то, что у вас в голове, это не то, что вы сказали. Это вы согласны, надеюсь, что то, что у вас в голове, это не то, что вы сказали, да? Вы это переварили, вы это пропустили. Это что, она записывает?
Да.
Да, это пока что можно ничего не урезать. И тут вообще все можно не урезать, это все уже... Да, это уже все.
Но можно вопрос?
Старинные вещи. Подожди, перед вопросом. Я не могу представить, что если я все объяснил по этому поводу, то будет какой-то вопрос. Это вещи, которые как бы 2-4.
Нет, другой непонятно.
А,
скажите мне, пожалуйста.
А это понятно.
Аналогия. Нет, то, что вы говорите, сейчас понятно. Просто я никак не могу туда связать творение Всевышнего, да?
Подожди, творение Всевышнего.
Вот я хочу что спросить-то.
Да.
Идентичны ли наши разговоры?
Мы не можем понимать Всевышнего или... только через нас. У нас нет другого варианта.
Его, вот,
любое понимание...
Что его лечение, это не наше лечение.
Да. Есть разница между нами и Всевышним. Да, я должен с прискорбию это признать. Есть знание.
Но аналогия.
Мы не можем понять о нем ничего, как только мы понимаем...
Через себя.
Да. Через себя. Так еще раз. Вернемся к нашим бананам. Еще раз, когда я вижу человека, я вижу его. Когда я его слышу, я слышу нечто, что он хотел выразить то, что у него в голове. Это не то, что у него в голове, это как он хотел мне это выразить.
Как он смог, я бы сказала.
Ну, хорошо, смог, потом уже и смог, но сперва он хотел выразить так. Иногда он выразил что-то, и я его не понял. Но я не могу не понять его, когда я его вижу. Потому что я вижу точно то, что я вижу. И это точно он. У него не может быть несколько образов. Теоретически у него, конечно, может быть несколько образов. Он может построить глазки, он может сделать грустное лицо, но образ – это он, голос – это не он. Поэтому, еще раз, это поэтому оно не совсем до конца, то есть нужно еще много чего объяснить, но в принципе это ворота к пониманию этого дела, что Тора говорит, что вы не видели никакого образа, с одной стороны, и это... Каждый раз, когда Тора, в основном в книге Дворим.
Синай вы имеете в виду?
Синай, да. Тора говорит, остерегайтесь, что вы не такого образа. Ну, естественно, если говорят остерегайтесь, что вы не видели, то имеется в виду, что вы видели, потому что если мы действительно не видели, что он говорит, что мы не видели. Мы не видели, и все. Что говорит, мы не видели? Остерегайтесь, что вы не видели, когда никакого образа не было. Это же понятно, да? Что когда Тора говорит остерегайтесь, что вы не видели, это 100% значит, что видели.
Что видели?
Конечно.
А что же видели?
Нет, еще раз. Если вам говорят, берегись, не подумай, что ты что-то видел. Это значит, что что-то ты видел, только не то. Потому что если ты ничего не видел, то что тебе говорит, что ты не видел? Ты не видел, и все. Так Рамхаль объясняет, что поскольку образ Всевышнего, у него нет образа, действительно, теоретически не может быть, но поскольку он проявляется в мире, то он проявляется в каком-то образе, но это не его образ, как ваш образ, идентичный с вами. Это то, как он выбрал, чтобы он был виден. У этого образа в этом есть мудрость, и этого можно что-то понять, но это не он. Об этом Тора говорит, берегитесь, чтобы вы не подумали, чтобы вы видели что-то. То есть, чтобы видели его, потому что его невозможно увидеть. С другой стороны, Тора говорит про Моше Рабейну. Рабейну самый большой из пророков, и он видит образ Бога четко. Так видели, не видели? Да, видели, но это не образ Бога. Идентичный ему, а это желаемый образ, которым он нам показался. Но про голос Бога такого не сказано никогда. Берегитесь, что-нибудь наоборот. Кто, как еврейский народ, который слышал голос Бога и остался жив? То есть как раз таки да, слышал. И весь, все Синайское откровение для того, чтобы мы услышали голос Бога. Почему? Потому что действительно голос это не... Об этом не нужно говорить, что это то, как он проявляется. Голос всегда это то, как человек проявляется. А образ, про это сказано, берегитесь, чтобы вы не ошиблись, чтобы вы видели действительно образ Бога. Так, еще раз. Значит, когда человек что-то видит, он видит саму вещь, во-первых, это первое. Во-вторых, он видит вещь отдельную от него. То, что не отдельно от меня увидеть невозможно. Еще раз, может быть, не очень понятно, к чему я клоню. Я имею в виду, что когда человек видит, он видит вещь, которая не зависит от того, согласен он с этим или не согласен, это приемлемо или неприемлемо, логично или нелогично, это факт. Это факт. Он видит действительность. Он видит саму вещь. И она не зависит от того, что он о ней думает. Она не зависит от этого. Она существует отдельно. Она существует сама. Она не существует потому, что ты хочешь, ты согласен, ты против, ты за. Нет. То, что ты видишь, ты не можешь быть ни за, ни против. Не можешь быть за то, что ты видишь. Или против того, что видишь. Ты можешь быть только за. Только за, потому что это факт. Когда человек слышит, это только поскольку он решил, что в этом есть какой-то смысл. Если в этом есть смысл, он ничего не услышит. Он услышит абракадабра.
Он так же может не увидеть.
Нет. Это да, даже глазами тоже можно слышать. Вы говорите, он так же может не услышать глазами. Да, это да. Но мы не говорим про слышать глазами и видеть ушами. Можно и видеть ушами. Видение, по сути, это вещь, которая говорит, что этот предмет существует независимо от меня. Независимо от меня. Не потому, что я его поддерживаю. Он существует просто так.
Так и звук существует помимо нас.
Нет, еще раз. Когда я слышу, я слышу смысл. Если я слышу набор звуков, то я... Сейчас, если я слышу ля-ля-ля, это не называется, что я слышу. Оперное пение это... Оперное пение это видение, чистой воды. То, что я слышу тоны, это видение. Я имею в виду слышать разум. Слышать разум это только если я принял этот разум. Если я его считаю за абракадабру, я ничего не услышал. Если вы мне что-то сказали, я не понял, я услышал ничего. Ноль. Если услышать ла-ла-ла, это увидел ушами, да? Так же, как я могу услышать глазами, так как я могу увидеть ушами.
А в чем принципиальная разница?
Между ла-ла-ла и смыслом?
Да.
Потому что ла-ла-ла это фактическая вещь, которую я услышал.
В чем принципиальная разница слуха? Если мы слышим ля-ля-ля, и смысл интеллектуальный.
Суть слуха в том, чтобы... Суть, это, короче, мы говорим о слухе, который воспринимает разум. А видение, которое воспринимает предмет, не зависит от того, что он подлежит нашему разумному пониманию или не подлежит. Как человек приходит в зоопарк, смотрит на жирафа и говорит, этого не может быть. Это называется, что он услышал жирафа, но он его не увидел, потому что этого не может быть.
Ну хорошо, мы тоже можем услышать что-то и сказать, этого не может быть.
Знаете, мы не, нет, но мы услышали, только мы услышали то, что не может быть, да. Но возможно не услышать вообще. Вы мне говорите какую-то вещь, я вообще ничего не понимаю. И то, что этого может быть или не может быть. Эта вещь, не, вы говорите что-то, что не подвластно моему пониманию. Увидеть такое невозможно. Если я увидел, я увидел. Так эти два отношения к... к действительности, это два разных отношения к действительности, по сути. Да, на деле они выражаются в слуховом аппарате, это уже конечный результат. Но по сути своей есть два отношения к действительности. В жизни можно принимать зрением, то есть увидеть ее или услышать ее. Об этом сказано, знай, что находится на небесах. Айн роа, глаз, который видит, и ухо, которое слышит. То есть Бог знает все твои деяния, это не сказано. Написано, что есть глаз, который видит, это одно. Есть ухо, которое слышит. Это два разных отношения, две разные позиции, скажем так. Как Бог стоит по отношению к миру. И это две разные позиции, как любое существо стоит по отношению к другому, к окружающему его. Поэтому, когда мы говорим, что Бог увидел и сказал, что это хорошо, имеется в виду, что Он увидел эту вещь, как отдельную от Него вещь. То, что Он ее создал, это все очень хорошо. Но теперь ей дана отдельная жизнь. То есть она существует по своим законам. И Бог дает ей волю. Бог дает волю всему миру существовать, как будто они существуют, как дом, который построил человек. Да, как дом, который построил, он потом существует не потому, что я все время хочу, чтобы он существовал. Нет, я его построил. Теперь он стоит, поскольку он стоял вчера. На самом деле весь мир это не так. Он стоит не потому, что... Но Бог дает и такую форму существования, которая... Почему Бог дал такую форму существования, которая очень странная? Это для того, чтобы обеспечить свободу выбора, естественно. Да? Потому что если бы мир существовал только к проявлению воли Бога, то никакой свободы выбора невозможно было бы. Угу. Потому что такого бытия нету. Если все бытие – это проявление воли Бога, то нету свободы выбора. Ну, поскольку дал свободу выбора. Поэтому Бог дал вещам существовать и как бы отдельно. Да, это временное существование. Это временное существование. Отдельно от него. Самостоятельно. Как человек, который построил дом. Да. Об этом сказано в Ян Руким Китов. Что Бог увидел и сказал, что это хорошо. Не хорошо, что я создал. То, что я создал, это прекрасно. Это хорошо, как отдельное существо. Это хорошо, и это будет существовать в том, это действительно существование временное, в таком разрезе, в таком варианте, да. Это не отдельный вариант, существует так, а потом он будет существовать как воля Бога. Нет, он есть, не знаю, как хотите сказать, нам кажется, мне это не кажется. Ладно, не будем запутываться. В общем случае, Бог дал миру и возможность существовать как бы отдельно от него и делать то, что ему вздумается. И Бог сказал, что это хорошо.
Провоцировал фактически.
Бог. Почему провоцировал?
Если вы называете это провоцировал, то хорошо.
Понравилось, он смотрит и видит, что вы делаете, тут сопраздничаете.
Нет, это другое уже. Нет, он создал.
Я не говорю, что Бог. Это хорошо теперь. То, что безобразие, это плохо. Но то, что я создал, хорошо. Потому что в конце концов, после всех же безобразий, все придет к счастливому концу.
Да,
безобразие, это плохо. Но то, что я создал, это хорошо. И пусть оно там...
Да, кому-то придет.
Да, вы уж погуляйте, если вам охота. Только возвращайтесь с похода. Так вот. Это то, что называется, Бог увидел, что это хорошо. И об этом сказано, что наверху есть глаз, который видит. Он видит тебя, как отдельное инстанцию, и он тебя судит так. И он слышит тебя, как создание, которое вообще отдельно не стоит. И таким образом все твои деяния записываются в книгу. После того, как тебя увидели и услышали. Обе эти вещи записываются. Так вот, так на этом построен другой глаз.
Как это?
Вот это называется световолнение поподробнее. Да. То, что Бог увидел, это называется хороший глаз. Ведь в Торе есть не только дурной глаз, есть еще хороший глаз. Йосеф. Да? Йосеф. Какой Йосеф? Йосеф это Йосеф.
Йосеф.
Да. Ударение, я, конечно, неправильно поставил, просто так говорят. Правильно, Йосеф. Йосеф, он в Торе назван Бен Пурат Алеаин. То есть он Пурат Алеаин. Как бы он... На него не действует дурной глаз. Почему? Потому что у него хороший глаз. Хороший глаз – это как Бог, который посмотрел и сказал, это хорошо, и хорошо, что это не мое, и хорошо, что это отдельно.
Как
дурной глаз... Нет, хорошо, что это не мое. Я смотрю на вашу машину и говорю, очень красивая машина, и очень хорошо, что она ваша. Другой, дурной взгляд, ты смотришь, что это очень хорошая машина, но это очень плохо, что она не моя. Так вот, на этом построен дурной глаз. То есть, поскольку вещи существуют, поскольку Бог их видит, то есть Он их относится к ним так, что у них есть существование отдельное от Него. Как бы. Поскольку человек, он создан по образу подобию Бога, то его взгляд тоже действует на вещи. И если он смотрит на них так, что это хорошо.
Это
хорошо. И наоборот, это дает более сильную жизнь вещам. Если же он смотрит на это по-другому, то эти вещи перестают существовать. Потому что они существуют вне его. Он смотрит на них и говорит, этого не может быть. Вещь, как отдельная от меня, она неприемлема. Эта вещь должна быть моя. А она хочет создавать эту вещь отдельно от него. Это, на этом основан дурной глаз.
А почему?
Причем? В чем Йосеф? В чем выражен в Йосефе его антидурной глаз? В том, Гмара говорит, что в том, что он не хотел довольствовать тем, что не его.
Так еще раз.
Он не взял то, что не его. Точнее, жена Потифара. То есть... И Гмара говорит, что глаз, который не возжелал того, что не его, поэтому в Бейт-Мигдаш, который был построен на земле Йосефа, было три Бейт-Мигдаша. Нет, два, три. Был Мигдаш Шило. В Шило был еще один храм. Это вы знаете, да?
Угу.
Шило.
Угу.
Так Шило...
Это первый был. В смысле, изначально он был.
Это был первый, это не Шломо его построил. Еще до Шломо.
Да.
Это был первый такой полухрам. Нет, он не был переносной, он там это из камня. Только сверху был шатер. Стены из камня.
Нет. Первый они же.
А, ковчег, это вообще не храм. Это ковчег. Это переносная вещь. Нет, это переносной. Переносной не храм. Есть мешкан, есть мигдаш. Мешкан это переносной, это то, что было в пустыне, а потом были мигдашот. Так было три мигдашот. Первый Шило, второй Шломо. Третий, очекнесть так дома, Эзер Нехемия, да. Так, Шило это в части на коленах Йосефа, на земле коленах Йосефа. И там, в Бейт-Мигдаш, который построил Шломо, есть такой закон, что жертвы можно есть, есть жертвы, которые можно есть только внутри храма, есть жертвы, которые можно есть во всем Иерусалиме. В Шило это где можно было есть те жертвы, которые можно есть во всем Иерусалиме. В ковчеге их можно было есть во всем стане. То есть то место, которое вокруг ковчега. То есть стан, в котором ковчег, или город ковчег. Какой город был, в котором был Мигдаш Шило? Так мы говорят, Млоарое. То место, из которого было бы видно Шило. И мудрецы говорят, что это как бы достоинство этого храма особое, поскольку он на земле Йосефа, а у Йосефа был, у него был хороший глаз, поэтому там можно было есть не только внутри стен, не только внутри стен, а то место, от которого это видно, это было место Мишкана, место Мигдаша. Поскольку этот глаз, он совершенен, Йосефа, и везде, где этот глаз падает...
Только, подожди, Йосефа тогда уже не было.
Йосефа не было, но по заслуге Йосефа была в том, что в тот храм, который построен на его территории, там можно было есть жертвы во всех местах, где виден этот храм. Значит, и теперь у нас есть обратная вещь, что человек, у которого есть хороший глаз, на него не действует дурной глаз. То есть, поскольку этот человек дает существование вещам и не он не отнимает у вещей то состояние, в котором они существуют и без него, поэтому дурной глаз на него не действует. Поскольку меда. Он в его мире никто не берет, не касается то, что не предназначено ему. В мире человек, который есть хороший глаз, мир стоит так, что каждая вещь у нее есть свое место, и она существует и не входит, не переходит границы одна другой. Ну, что, в общем, все про дурной глаз.
А вот скажите, пожалуйста, значит, вот когда Творец смотрит, да?
Да.
Он смотрит хорошим глазом, потому что он не
говорит. Творец смотрит всегда
хорошим. Всегда хорошим глазом. Кого идет этот дурной глаз? Кто смотрит таким плохим глазом?
Как всегда, все самые пагубные стремления человека, они имеют самое высокое начало. Это постулат, без исключения. Это без исключения. Чем пагубнее стремление человека, тем выше его начало. Только оно путает цель и дорогу к ней. Это постулат, это всегда, как бы, это всегда без исключения.
Чем пагубнее дела?
Чем пагубнее стремление, дела, это не обязательно дела, у них нет никакого начала. Стремление человека, чем более извращеннее, чем больше это извращение, тем выше то начало, в котором он ошибается. Тот корень, из-за которого он ошибается. Поскольку в действительности истинное состояние вещей – это то, что их нет. У них нет личной жизни, у них нет существования отдельно от Бога. То дурной глаз, он... ставить себя на это место. И он высказывает эту идею. То есть он очень близок к сути, он только промахнулся. Только промахнулся. Но это всегда так. Это всегда так. Чем больше вещь доставляет физическое удовольствие или ощущение силы и того, тем больше опасности есть, что тем больше опасности есть, что тут как раз и можно промахнуться на 100%. И тем больше, естественно, есть возможность через эту вещь достигнуть совершенства, потому что только это нужно приложить усилия. Все, в принципе, например, человек создан для того, чтобы получать наслаждение. Для этого Бог создал мир, чтобы доставить ему наслаждение. Если мы возьмем это и применим сейчас, то мы промахнемся на 100%. Поскольку тот мир, в котором мы живем, он еще не конечная цель, мы не можем брать эти конечные цели, которые заложены в нас, скажем, грубо, в наше подсознание, и у нас создается впечатление, что это то, что есть, в этом есть смысл жизни. На самом деле, действительно в этом есть смысл жизни, это действительно правильно, но только один момент.
Вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, вот такой пример из жизни, когда, как правило, говорят, что сглазили, ну, допустим, вот у человека исключительно все благополучно, семья, работа, и вдруг на него сваливается болезнь, уходит жена, дети отказываются общаться, и говорят, ну просто его сглазили.
Ну, может быть, но не обязательно, что его сглазили, может, другие причины быть.
То есть это вот это просто из жизни, это бытовое, это совершенно...
Нет, это может быть, что его сглазили, но и почему? Люди обычно сваливают на две вещи, на дурной глаз и на мезузот. Если есть проблема, значит, нужно или дурной глаз, или мезуза. Я думаю, что обычно проблемы, они как раз касаются другого. В Гамаре написано, что когда у человека начинаются проблемы, то он должен проверить, что он делает не так. А не сказать, это дурной глаз, это то, такого нет. Может быть, это дурной глаз, но дурной глаз тоже зачем-то тебе привели. Все? Понятно? Про дурной глаз?
Да.
Примерно. Спасибо за внимание.
Спасибо. Это очень